медицинский факультет.
Если мертвяк стал компьютерщиком, то он создаст антивирусную компанию. Тоже ведь медицина. Как это сделал Евгений Касперский. Если будет изучать город, то начнет с самого больного и гнилого в нем, с подземелья, как это сделал Вадим Михайлов. Вильгельм Конрад Рентген был физиком, но открытое им рентгеновское излучение наибольшее применение нашло почему-то именно в медицине. Александр Флеминг был химиком, но придумал, по сути дела, новый раздел медицины. Григорий Распутин был политическим авантюристом, но добился своего уникального положения при дворе российского императора исключительно благодаря своим мертвяцко-медицинским способностям, останавливая кровотечение у больного гемофилии цесаревича. Еще один политик, совсем юный, поднялся высоко-высоко только потому, что согласился заняться проблемами здравоохранения. Невиданное дело, из Минздрава в президенты, ну и так далее. Что уж говорить о величайших медиках человечества. Вечества, Гиппократии, Мечникове. Что касается бесконечных сравнений между писателями и медиками, мол, чего-то там они врачуют, чего-то диагностируют, вскрывают какие-то нарывы, ну и так далее, то действительно писателей, вышедших из медицины, очень много, даже больше, чем из химии. Антон Чехов, Михаил Булгаков, Василий Аксенов, Франсуа Рабле, Фридрих Шиллер, Сомерсет Моэм, Артур Конан Дойл, Арчибальд Кронин, Станислав Лем, Владимир Даль, Викентий Вересаев, Григорий Горин и так далее. Но мертвяки тут ни при чем. Большинство из этого списка мокрецы и странники. Более того, совершенно очевидно, что мертвяки, единожды попав в медицину, уже никуда оттуда не уходят. Какой же сумасшедший покинет спасительную для себя профессию, ибо, возвращаясь к теме излечения из мертвых, мы с облегчением для себя замечаем, что именно профессиональные занятия медициной делают мертвяков реально живыми людьми. Привет от Мэри Шелли. Виктор Франкенштейн, молодой студент из Женевы, создает живое существо из неживой материи, для чего собирает из фрагментов тел умерших подобие человека, а затем находит научный способ оживить его. Привет мертвяку Луиджи Гальвани. Ожившее существо оказалось несчастным, но злобным чудовищем, погубило друзей и любимых Виктора, а затем и его самого, продемонстрировав по замыслу Мэри Шелли тщетность соревнований человека, патолога-конструктора, с Господом Богом. Будем надеяться, что Мэри Шелли поторопилась с выводами. Дело Виктора Франкенштейна берет в мертвяках свое начало, но вовсе не обретает конца. До его конца еще целых 3 ступени. Тот, кто умер, вполне еще успеет ожить, наполниться новой энергией, погулять по осенней Москве и, наконец, отправиться в дальний и суровый поход. Я изучил анатомию, но этого было мало. Необходимо было наблюдать процесс естественного распада и гниения тела. Теперь мне предстояло изучать причины и ход этого разложения и проводить дни и ночи в склепах. Я исследовал причинные связи перехода от жизни к смерти и от смерти к жизни. Я узнал, как самому оживлять безжизненную материю. Что касается мадам Тюссо, то ее вклад в дело и тело мертвяков весьма позитивный. Она взяла трупы, придала им застывшее выражение лица и одела в безупречные костюмы. Привет также Айре Левину с его степфордскими женами. Аниматоры. Мы говорим «аниматоры» и подразумеваем, что им удалось именно то, что так плохо получалось у Виктора Франкенштейна. Не исключено, что Витя брал слишком уж крупные куски мертвой материи. Не угадал, как говорится, с тонкостью помола. Мельче надо было резать. У анимации, по-старому мультипликации, в отличие от доктора Франкенштейна, есть все шансы измельчить жизнь как угодно тонко. Ротоскопирование, например, тот самый эклерный метод, это всего лишь разрезание каждой секунды взрослой жизни на 24 кадрика, обрисовка контуров карандашиком и получение искомой мультяшной жизни после склейки новых кадриков в новую ленту. В новейшей анимации, конечно, все многократно усложнилось, но базовый принцип остался все тот же. Расформирование реальности, переформирование ее и консолидация в новую реальность. Дело, которое провалил великий Гоголь, не сумевший написать второй консолидирующий том мертвых душ, программа, на которой надорвался доктор Франкенштейн, с легкостью отдалась доктору Нарштейну, не его коллегам. Ну, может быть, слово «легкость» не всем понравится, ведь тот же Нарштейн шьет свою шинель уже не один десяток лет. Но что такое десятки лет? Ерундистика по сравнению с вечностью. А речь идет именно о ней, о вечности. Каждый потенциальный труп получит своего персонального Нарштейна, который обеспечит ему новую жизнь в загробной анимации. Над всей этой ерундистикой можно было бы посмеяться, если бы не одно «но». Писатели-мертвяки – это ходячие трупы, поэты-мертвяки – практически готовые самоубийцы, военачальники, хирурги и живописцы еле-еле сводят концы с концами, а вот аниматоры пляшут и смеются, песенки поют, язык не поворачивается называть их мертвяками, это такие распрекрасные живуны, что глаза радуются и сердце ликует. Их корпоративный второй том «Мертвых душ» не коптит в камине, а бегает по экрану и детишек веселит. Самый любимый из далекого детства это Леонид Амарарик. Это он поставил серую шейку, волшебный магазин, снеговика-почтовика, про бегемота, который боялся прививок, терем-теремок, кошкин дом, дюймовочку. Главное, конечно же, качество движения, соблюдение масштабов и пропорций, но все это могли бы сделать и Дисней с Петровым. А в чем персональная заслуга Амальрика? А в том, что без лишней слащавости и сентиментов он показал великую метаморфозу оживления мертвой материи. В волшебном магазине оживление происходит ночью. Ночью, когда магазин закрывается. Разумеется, магазин детский оживает именно те, кому и положено оживать в детском воображении. Куклы, игрушки. Интересная деталь, оживают не только добрые игрушки, но и злые. Оживление в снеговике-почтовике проведено еще более виртуозно. Там есть ряд персонажей как бы изначально живых. Волк, собака, Дед Мороз. Оживает в технологическом смысле слова только снеговик. Он-то и становится главным героем фильма. Его глаза, отлетающая голова, но главная его душа, его бесконечно доброе сердце, его безупречно выполненная миссия, доставленная в одну сторону письмо и в обратную сторону елка. Финальная сцена, как и в волшебном магазине, обратной анимации. Все, что ожило на время фильма, вновь становится мертвым. Не рискуя ошибиться, снеговика-почтовика мы можем назвать истинным мертвяком. Но мертвяком новой формации. Пусть внешне холодным, но совсем не страшным. Добрым и позитивным. Следующим идет Лев Атаманов. Его анимация, его стиль на протяжении карьеры очень сильно эволюционировали. Аленький цветочек — это почти ученическое копирование реальности. Ротоскопирование. Далее Золотая антилопа, Снежная королева. Балерина на корабле, котенок по имени Гав, это уже совершенно новый уровень. И речь не только о технике, которая поднялась на недосягаемую высоту, а о ранге решаемых задач. Ну и, конечно, главное — это перерождение. В «Аленьком цветочке» метаморфоза очевидна. Чудовище снежной душой выходит на грань смерти, практически умирает, но получает спасительный поцелуй девушки, и происходит чудо. Чудовище становится прекрасным принцем, вполне живым и здоровым. «Снежной королеве» — оживление замороженного мальчика, вдох жизни в убитую холодом душу. Анимация во всех смыслах этого слова. Наконец, «Балерина на корабле» — сюжет новый, не раскрученный мировой мифологии. Два враждебных мира, тонкий и воздушный мир балерины и грубый мир моряков. Однако приходит момент смерти, корабль должен погибнуть, смерть неизбежна, и это для всех очевидно. Но оказывается, из смерти есть выход, надо совершить прыжок, на который не способны грубые матросы, но способна возвышенная, оторванная от реальности балерина. Она спасает тонущий корабль, и она же учит моряков прыгать через пропасть, разрыв непрерывности. Великий и могучий Федор Хитрук, каникулы Бонифация, Винни-Пух, история одного преступления, фильм, может быть лучшие рисованные фильмы в истории человечества. В «Каникулах Бонифация» главная метаморфоза рассыпана мелким бисером по всему фильму. Грозный и громогласный лев на поверку оказался безотказным добряком. На этом контрасте все и построено. Что касается финального чуда, без которого никак нельзя, то золотая рыбка, символизирующая мечту, львом все же поймана. Винни-Пух. Три серии, три метаморфозы. Причем во всех трех случаях напряжение накапливается медленно, из-под воль, а разрешается ко всеобщему восторгу мгновенно и очень празднично. В первом случае медвежонок медленно и планомерно объедается медом и сгущенкой, двигаясь к катастрофе узкой кроличьей норы. Уж не тофифобия ли? В втором случае также катастрофично он летит на съедение пчелам. В третьем случае катастрофа ждет ибо в собственный день рождения он остается без хвоста, без друзей и без подарков. Но каждый раз случается чудо и рождается праздник и переход на более высокий уровень. Что касается процесса анимации, то ничего более живого, чем нарисованный хитруком и озвученный Леонов медвежонок, придумать невозможно. История одного преступления. Это ответ Федору Михайловичу, нашему Достоевскому. Фильм о черствости и омертвелости людей, жаворонки обижены на сов, совы на жаворонков. Но насколько все это весело и радостно. Там, за пропастью, в мире, состоящем из картинок, перекладок и контуров, все эти преступления и наказания воспринимаются совсем не так, как на этом берегу. Борис Степанцев, Вовка в 39-м царстве, Карлсон, высший класс, безупречная работа, Юрий Нарштейн, Ежик в тумане, сказка сказок, Шинель, Валерий Угаров, Халиф Аист, На задней парте, Валентин Караваев, Дед Мороз и Лето, Эдуард Назаров, Принцесса и Людоед, Жил-был пес, Волшебное кольцо, Волшебные карты, Гарри Бардин со своими притчами, Тяп-ляп маляры, Брэк, Банкет, Брак, Красная шапочка. И никакой, заметьте, достоевщины, никакого бодлера смрада, воронов Эдгара По, некрасовских стонов. Мертвяки больше не болеют, они здоровы и радостны, они более не озабочены излечением из мертвых. Они уже там, на том берегу, а там лечить нечего, там ничего не болит. Они еще и нас научат прыгать через пропасти, как научили балерину на корабле. К указанному списку можно добавить великого французского аниматора Поля Гримо. Он был отцом французской школы анимации, воспитав почти всех ведущих национальных аниматоров, поставил несколько мультшедевров: «Похититель громоотводов», «Маленький солдат», «Пастушка и трубочист», «Король и птица». Один из лидеров современной анимации — голландец Михаил Дюдок Дэвид. А еще наш Константин Эдуардович, но на этот раз не Циолковский, а Бронзит, новая звезда отечественной анимации, Пустышка, На краю земли, Божество, Алеша Попович и Тугарин Змей, ну и так далее.